Литературное чтение на Радио России.
Лев Бакст. Серов и я в Греции. Дорожные записи. Олимпия. Часть третья. Дорога в музей прячется среди песчано-желтых руин, которыми пестрит вся Олимпия. По обеим сторонам, куда ни глянь, точно оставленные каменоломни. Все в этот жаркий час печально. Покинуто, запущено. Пыльными щетками высятся серо-зеленые кусты акаций. Между одинокими, облупленными колоннами обожженные платаны поднимают молящие сучья. Глубокие дупла хитро раскоряченных оливковых деревьев прячут, по нашему мнению, змей. Каждое шуршание кажется подозрительным. Враг повсюду. В небе раскаленном и парном, в окружных болотных миазмах, по дороге, где всюду сереют кучки слинявших змеиных шкур, брррр, четко и сухо щелкают каблуки по окаменевшей, потрескавшейся земле. Болотный пар дымит горизонт, тяжко, нудно и тихо. Хоть бы птица запела, да нет. Сейчас все спит тяжелым сном лихорадочного больного. Лишь огромные навозные мухи быстро ползут по рыжей и голой земле, и недвижная черепаха все утро решает переползти дорогу. Серов опрокинул ее палкой на спину. Мы ее нашли в том же положении через 3 часа, возвращаясь. Предательская прохлада мраморных синей музея показалась нам райской. Но в залах, где вделаны части фронтона Зевсова храма, окна распахнуты, не так жарко, светло, сухо. Оглядевшись, мы решили не утомляться, не рисовать, а купить большие снимки, в музее же только изучать. Через час у меня стал ныть затылок. Фронтон помещен высоко, голова все время закинута. Сумасшедшая идея пришла мне в голову. «Валентин, мы одни. Сторож вяжет чулок, он знает, что мы художники, ему не до нас. Влезем на площадку фронтона. Мне страшно хочется пройтись рукой по мраморам. Какие плечи у необы, какие груди. Все это делают. Роден на натуре так проверяет себя», — оправдывался я. Серов сперва озадачился и пристально посмотрел на меня. Потом подумал, оглянулся вокруг, посмотрел на табуреты и согласился. Мы тотчас выработали план, и точно 2 веселых гимназиста принялись за немедленное выполнение. Придвинули табуреты к фронтону, укрепленному в расстоянии 2 метров от пола. Серов помог мне первому взобраться на площадку, а сам, по уговору, скрипя на цыпочках, пошел ближе к выходу следить за сторожем. Увы, нам не повезло. Шум ли наших табуретов, царапавших мраморную полировку пола, или ненатуральные шаги Серова, или таинственный должностной инстинкт греческого Аргуса, но я услышал условленный припадок кашля Серова слишком поздно. Запутавшись между гигантскими телесами разметавшихся необит, которых руки и ноги показались мне вмиг лесом препятствий, я не успел пробраться к табурету внизу. Спрыгнуть было и рискованно, и уже поздно. Делать нечего. Я решил выпить бульон, как выражаются французы. Устроив спокойную деловую физиономию, я повернулся к плачущей необиде и медленно и заботливо стал оттирать ей лицо носовым платком. Пыли действительно было хоть отбавляй. Внизу сторож кричал на смеси французского с греческим, что он составит бумагу, что он позовет консерватора. Откуда? Грозные, непонятные и потом жалобные слова, пока я слезал вниз. Но когда я очутился против него, голос стал почти ласковым, и привычные руки уже дергали спицы и закидывали шерстяные петли. «Что это значит?» Серов сзади посмеивался. Я догадался, какая вода утушила начатый пожар. Еще целый час мы пробыли в музее. Сторож, уже не покидавший нас, предложил приобрести тут же из маленькой витрины и недорого одну или две античные лампочки, которые он выбрал из огромной кучи других. «Они еще не занумерованы», – пояснил он нам успокоительно. «Действительно, сакраментального билетика с номером на них еще не было. Но наша честность была оскорблена. Мы отказались. Искуситель умерил прилив своей симпатии к нам». В полдень мы вернулись домой. По дороге Серов приставал. Точил за шалую выдумку, которая обошлась нам в 10 франков. Стращал, что обеда настоящего не будет. Дадут греческую бурду с чесноком, да, пожалуй, еще фалернского, которого я не любил. Повар нас ненавидит. Повару скучно одному в Олимпии. Конечно, его прямая выгода – выжить нас поскорее. Что, Бакст, взгрустнул? Наоборот, я хохотал в ответ, да и Серов повеселел, в особенности умилившись при встрече с опрокинутой черепахой, которая покорно поджаривала свои нежные части на сердитом солнце. Вернув ей прежний загадочный приличный вид, Серов разошелся, преобразился. С огбенным архонтом, опираясь на оливковый посох, он спешил в наш «Ксеноблахион», так он называл греческую «ксенодохион» – гостиницу, то и дело поправляя воображаемый хитон. «Подумай, ведь штанов-то же не носили, да и жарко было старику». Завтрак подали в большой столовой. Соседняя зала дремала в полутьме. Там было все занавешено. Нам очистили уголок у раскрытого окна. Поставили некрашенный стол, накрытый слишком маленькой салфеткой, скатерти не полагалось. Две тарелки, несколько бутылок фалернского не было, несколько банок с соями и два маисовых хлебца. Посмотрим. Мы сели за стол все в том же добром настроении. Голод нас подбодрял. Я огляделся. Добрых три четверти столовой было занято сдвинутыми в кучу такими же некрашенными столами, какой был поставлен для нас. На этой массе столов выстроились в три этажа поставленные друг на друга венские стулья. Люстры или электрические лампы были в чехлах. Несколько кресел то тут, то там тоже. Все это покоилось под густейшим слоем пыли, которая легкими шариками грациозно перекатывалась по полу. Едкий пыльный дух боролся со свежестью нагретой зелени и смол, тянувшихся из сада. Солнце жестоко жгло на куче непочатых банок с корнишонами, соями и прочими английскими приправами. «А что?» – спросил Серов, жуя хлебец и недоверчиво косясь на украшенные орденами и медалями пикули. «Не поставят нам этого на счет?» «Да, если мы откроем банку, это у них, вероятно, осталось с сезона. Вино тоже. Вина никто не пил, слишком было жарко. Мы предпочли ашигов, воду, которую нам хвалили в Афинах. Хлеб был черствый, масло горькое, но смелая и набожная женщина, улыбаясь так же сладостно, как и патрасский старичок, принесла тарелку с шестью смуглыми, круто сваренными яйцами. Мы сделали им честь, но больше, чем по два яйца не могли есть». Уж очень велики были, верно, индюшичьи. Антракт. Жарко ждать, и, главное, из-за жары – молча. Мы уставились друг на друга без слов. Пальцы машинально расстегивали жилет пуговицу за пуговицей, даже рубаху, мокрую и горячую. В раскрытое настежь окно шел жаркими струями густой запах эвкалипта, сладкого тмина, лавра. Плавными кругами точно конькобежцы – влетали, вылетали и кружили вокруг шмели и стрекозы, то исчезая в полумраке пустой столовой, то загораясь под пыльными иглами жестокого солнца. Душно! Не пойти ли в темный номер вытянуться на прохладном клеенчатом диване, вздремнуть? Дикий запах оливкового масла, баранины, чесноку. Бабушка несет шедевр патросского повара. Дымящееся блюдо так напитано всякими пряностями, да гвоздики включительно, что право надо родиться англичанином, чтобы искуситься баночкой с пикулями или соей. Лукулов обед. Несут огромные фиолетовые персики, миндаль с изюмом. К Козий сыр, солоноватый и водянистый, лучше всякой воды и вина освежил просохшее горло. Чтобы идти на веранду пить кофе, надо обратно застегиваться, иначе не собрать наших костюмов. Под европейским зонтом-столом бабушка приготовила две медные чашечки для кофе. Серов спохватился, забыл портсигар в столовой. Через минуту вернулся с ним и сел против меня, хитро улыбаясь. «Что такое?» «Да вот, сразу не нашел портсигара, подумал, что сунул его в ящик стола, а он был на стуле под альбомом. Зато целое открытие. Бабушка припрятала в ящике два яичка. Так они смугленькие, лежат там рядышком. Да и платок мой носовой, кстати. Что сие значит?» «Господи, ну чтобы не нести их обратно повару. Потом съест, старушка Божья, за наше здоровье. А платок не знаю». Серов попыхтел сигарой. «Благочестивая старушка. Смелая и набожная женщина. Жулики греческие».
Вы слушали третью часть дорожных записей Льва Бакста «Серов и я в Греции». Читал артист Александр Васильев. Продолжение следует.